Но упрямый канадец из 12 часов предпочитал 8 проводить в своей каюте за книжкой или просто валяться на койке. Сотни раз я упрекал его в равнодушии. «Ба, господин профессор», — отвечал он, — «да если бы эта тварь и существовала, много ли у нас шансов выследить ее? Ведь мы гоняемся за зверем на удачу, не так ли? Говорят, что видели это пресловутое животное в северных водах Тихого океана. Положим. Так ведь с той поры прошло 2 месяца. А судя по нраву вашего нарвала, он не любит киснуть на месте. Вы ж сами говорите. Одарено, мол, необыкновенной быстротой движения. А вы знаете лучше меня, господин профессор, что природа ничего не создает без цели. И она не одарила бы животное, ленивое по натуре, резвостью движений. А стало быть, если наше животное и существует, оно уже далеко отсюда». Все это так. Мы шли на удачу. Но что было делать? Шансы на встречу с нарвалом все уменьшались. И все же никто не сомневался в успехе. И ни один матрос не стал бы биться об заклад насчет факта существования животного и скорой встречи с ним. 20 июля мы вторично пересекли тропик Козерога под 105 градусом долготы, а 27 числа того же месяца перевалили за экватор на 110 меридиане. Отсюда фрегат взял курс на запад к центральному бассейну Тихого океана. Капитан Фарагут весьма резонно рассудил, что нарвала можно скорее встретить в глубоководных зонах, вдали от материков и крупных островов, приближаться к которым животное избегало, потому, видимо, что прибрежные воды для него мелки, как объяснял нам боцман. Фрегат прошел ввиду островов Паумоту, Маркизских, Сандвичевых, пересек тропик Рака под 132 градусом долготы и направился в Китайские моря. Наконец-то мы были на театре последних подвигов чудовища. И сказать правду, вся жизнь на судне замерла. Сердца у всех учащенно бились, и, конечно, для большинства из нас сердечные заболевания были обеспечены. Все были возбуждены до крайности. Люди не ели, не спали. Раз 20 в день какая-нибудь ошибка в вычислении, обман зрения какого-нибудь матроса, взобравшегося на кабестан, приводили нас в волнение. Нервы наши находились в состоянии крайнего возбуждения, что грозило вызвать скорую реакцию. И реакция не замедлила наступить. 3 месяца, целых 3 месяца, когда каждый день казался вечностью, Авраам Линкольн бороздил моря северной части Тихого океана в погоне за встречными китами, круто меняя курс, ложась с галса на галс, то резко замедляя ход, то разводя пары с риском вывести машину из строя. Не осталось ни исследованной, ни одной точки от берегов Японии до американских берегов. Но все тщетно. Пустынны были океанские воды. Ни признака гигантского нарвала, ни признака какого-либо подводного острова или плавающего рифа, ни призрака потонувшего судна, блуждающего в здешних водах. Словом, никакой фантастики. Наступила реакция. Уныние вызвало упадок духа, открыло дорогу неверию. Возбуждению, царившему на борту, заступило другое чувство. На 1/3 это было чувство стыда, на 2/3 — чувство злобы. Остаться в дураках, гоняясь за химерой, вот что особенно злило. Ворох доказательств, нагроможденных в течение года, рухнул, и каждый спешил наверстать даром потраченные часы сна и отдыха. С непостоянством, свойственным людям, Команда из одной крайности бросалась в другую. Самые горячие сторонники экспедиции, к несчастью, стали самыми яростными противниками ее. Упадочное настроение охватило весь корабль, начиная от Кубрика до кают-компании. И если б не удивительное упорство капитана Фарагута, фрегат, несомненно, поворотил бы носом к югу.